знаете, вот сегодня вечером у нас наступает новый месяц, месяц Шват. Все, конечно, надеюсь, ваши слушатели помнят, что в еврейском календарь устроен по Луне. По Солнцу тоже, но и по Луне, прежде всего, и месяцы связаны с Луной. Соответственно, сегодня вечером у нас новолуние, и наступает месяц Шват. И все, конечно, помню такой праздник Ту-Бишват, Новый год деревьев, но на самом деле в Мишне разбирается в Талмуде, что Новый год деревьев есть два варианта его празднования, или в Ту-Бишват, 15-го Швата, или 1-го числа месяца Шват, то есть тот день, который сегодня вечером. И хотя всегда празднуют его действительно в 15-го Швата, то есть через две недели, но тем не менее 1-го Швата тоже обладает как бы тем характером Нового года деревьев. И этот Новый год деревьев, дата этого Нового года деревьев, связана с дождями. Поскольку в стране Израиля дожди идут только зимой, а летом у нас всегда солнечная погода, то зимой мы чрезвычайно ждем дождя. И вот это вот праздник того, что идут дожди, это и есть Ту-Бишват, или та же первая швата, которая у нас сегодня вечером. Знаете, это на самом деле, когда я приехал в Израиль, для меня это было сначала ужасно странным, что надо молиться о том, чтобы была дождливая погода. Надо молиться о том, чтобы шел дождь. Мы так всегда привыкли вообще и в России, и в Америке, наверное, и в Европе, что воды-то всегда полно, с водой проблем нет. Речек всюду много, а поэтому желательно, чтобы была наоборот, солнечная погода. А в Израиле обратное положение. Никаких больших рек нет, вся вода берется от дождя. И это не только в древности, это также и сейчас, потому что у нас фактически есть одно большое озеро, Кинерет, куда стекает вода от дождя, потом эта вода используется целый год. То есть, поразительно, что прошло 3000 лет, и система воды, в общем, не поменялась. Правда, раньше было устроено так, что у каждого человека было во дворе или для, может быть, не у каждого индивидуально, а у семьи или у клана, у деревни, был колодец. Колодец, в отличие от того, что мы привыкли в России или в Европе, это вовсе не то место, где вода поступает снизу, то есть надо докопаться до воды. А обычно колодец – это вещь, когда вода собирается сверху. То есть в горе выдалбливается такая огромная полость, и зимой туда стекает вода, и потом летом можно эту воду использовать. Но вся идея такого устройства страны, она, казалось бы, странная, потому что, казалось бы, эта страна не приспособлена для нормальной жизни, если в ней даже нет воды, и даже нужно молиться о воде. Я говорю, как в древних, так и сегодня. Раньше у каждого был свой колодец, может быть, а сегодня у нас один колодец большой на всю страну, озеро Кинерет. Но, тем не менее, это, казалось бы, совершенно ненормальное устройство страны. Зачем же нам, евреям, выдали именно такую страну? Ведь рядом есть Нил, огромная река, немножко подальше, есть севернее Ливан находится, есть полно воды на самом деле, в нашем районе вовсе не засушливый, а вот именно в этом маленьком кусочке, который называется страна Израиля, именно в нем воды почти нет. И Тора объясняет это следующим образом, что ты идешь в ту землю, в которой не так, как в Ниле, не так, как в Египте, где можно было взять воду из Нила, а это земля, которая пьет воду от неба. И поэтому глаза Господа Бога твоего весь год на этой земле. То есть, иными словами, Бог, страна Израиля сама способствует диалогу между еврейским народом и Богом. И действительно, у нас жизнь сложнее, но из-за этого мы все время смотрим на небо и все время думаем о том, в каких отношениях мы находимся с Богом, всегда оцениваем, правильно мы поступаем или нет, по правильной мы дороге идем или нет. И это на самом деле нас гораздо больше направляет правильно. Вообще есть такая вещь, которая сегодня очень заметна для всех, называется нефтяное проклятие. Те страны, которые богаты нефтью, ну, может быть, и другими природными ископаемыми, но нефтью особенно, в этих странах нет никакой свободы, в этих странах нет демократии, в этих странах диктатура, в этих странах никаких нет понятия о правах человека. И жить в этих странах, в общем, тяжело, невозможно. Конечно, если на самом верху, то жить очень приятно, но в основной массе народа жить просто невозможно. И чем более богата страна нефтью, тем больше у нее нефтяное проклятие. И даже если она на время выходит из диктатуры и становится чуть демократичной и свободной, она все равно потом в эту диктатуру сваливается. Совершенно неизбежно. И мы это видим на примере развала Советского Союза. Те страны, которые богаты полезными ископаемыми, Туркмения какая-нибудь, она стала опять чудовищной диктатурой. Потому что на самом деле, когда страна очень богатая, то богатство от страны, от земли или от природы. И поэтому власть, она, собственно, и распиливает природные богатства. И поэтому источник благосостояния – это начальство. И, соответственно, ей становится диктатура. А в странах, где нет таких полезных ископаемых, там наоборот. Источник богатства – это труд населения. И тогда, наоборот, власти должны получать от населения кредит или там, получать доверие, получать поддержку. Иными словами, страны, где меньше природных ресурсов, те страны вырастают гораздо более свободные по своему устройству, гораздо более самостоятельным населением, с думающими людьми. А те страны, которые очень богаты, они вырастают диктатурами, где люди, в общем, ни о чем не думают. И поэтому Египет, который чрезвычайно... Ну, сегодня у нас это нефть, а в древности это вода, прежде всего. И поэтому Египет, где воды полно, он, страна сформировалась полной диктатурой и полной несвободой. А Израиль, страна, где воды нет, сформировалась, наоборот, страной с свободными людьми, которые думают, которые каждый имеет свое мнение, и что мы очень, так сказать, наблюдаем сегодня, опять-таки, что у евреев у всех свое мнение, это же не только в последнее время возникло. Это, в общем, длительная история такого подхода. Иными словами, наличие природных ископаемых – это не только подарок, а иногда и проклятие, и даже очень часто проклятие. И поэтому, как нас привели в ту страну, где, например, тяжело с водой, так же нас привели в ту страну, где нет нефти. Всюду вокруг нас есть нефть. Немножко вправо, немножко налево, пожалуйста. Огромные нефтяные запасы. А у нас ничего нету. Почему, казалось бы, некоторые жалуются. Как так? Почему у нас нет? Даже анекдот, что Моисей 40 лет ходил по пустыне, чтобы найти место, где не было, где не будет нефти. Ха-ха-ха. Все очень смеются. А на самом деле действительно серьезно. Моисей действительно ходил по пустыне, чтобы привести нас в страну, где нет нефти, где тяжело с водой и тяжело с полезными ископаемыми. Зато страна живет нашим трудом, и поэтому отношения внутри народа, между народом и властью, вырастают совсем иные, чем в странах, где природных богатств полно. И вот это, мне кажется, очень важный урок страны Израиля и вообще нам на понимание окружающей жизни. Мы сейчас привели еще в пример Норвегию. Норвегия сформировалась, пока она еще не открыла нефть. Формирование произошло раньше, при, наоборот, очень скудных природных ресурсах. Норвегия, конечно, довольно суровая страна, и когда уже она сформировалась, тогда ее нельзя уже испортить просто так тем, что они нашли нефть. Я думаю, что если в Израиле сегодня найдет нефть, я очень тоже надеюсь, это было бы совсем неплохо, то это не значит, что у нас страна превратится в диктатуру. Но это после того, что она сформировалась, а вот на стадии формирования она действительно формируется ужасно, если у нее есть много богатства. Это не является единственной причиной, но она очень серьезна. Но посмотрите на какую-нибудь Венесуэлу, совершенно богатейшая страна. И не случайно, что именно там формируется такое правительство, которое совершенно омерзительно. Сравните опять-таки там Россия, почему так. То есть, опять-таки, это не то, что это 100% и нет других факторов. Другие факторы тоже есть, но этот фактор один из важнейших.